Тема нашей конференции «Вы примете силу». Это место записано в Деяниях апостолов, 1 глава, 8 стих. И Деяния апостолов написал Лука как вторую книгу после, как продолжение своего Евангелия. Если в Евангелии Лука описывает о том, как Иисус служил здесь на земле, то уже в книге Деяний, как продолжение, как связующая книга между Евангелием и другими посланиями, он уже описывает, как вот эту же миссию распространять Евангелие, как эта миссия продолжилась через апостолов, через его учеников, избранных свидетелей его. И мы видим, как это вот Евангелие, оно разнеслось по всей земле. И для нас очень важно именно первый и второй стих, потому что они, в них описывается сошествие Духа Святого и описывается рождение христианской церкви. Я вместе с вами хочу прочитать вот эти стихи, где записан наш девиз, но прочитаю немножко в контексте, немножко выше. Давайте откроем Деяния, первую главу, и буду читать с 4 стиха. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». В эти дни мы будем много с вами говорить, много слышать. Такие темы, как о крещении Духом Святым, о силе, о духовных дарах. Но я бы хотел вот вначале, начиная вот эту вот тему, с вами затронуть такой вопрос, а для чего Бог вообще дает эту силу? Зачем эта сила нам нужна? Почему Господь так сильно хочет, чтобы мы приняли эту силу? Я думаю, это ключевой вопрос, с чего нам надо бы начать, потому что мы понимаем, что Господь, Он силу дает не просто так, чтобы что-то дать, но Господь, Он дает с какой-то целью. И вот когда Иисус вот рассказал вот эти вот слова что своим ученикам, что скоро сойдет на вас Дух Святой, скоро вы примете силу, у учеников загорелись глаза. И в своем понимании они поняли, что вот наконец-то Иисус, Он сделает то, что, чего мы от Него так долго ждали. Наконец-то Он свергнет это римское иго, эту оккупацию, наконец-то Он станет правителем, наконец-то мы станем рядом с Ним, наконец-то наш статус изменится, наша жизнь поменяется, мы будем править во главе с Христом, когда Иисус будет царем. И для них это было самое большое желание, для них это была самая большая проблема на то время в их жизни. И вот поэтому, когда Иисус им сказал, что вы примете силу, что-то произойдет особенное, первым делом, о чем они подумали, это ну вот, наконец-то, пришло это освобождение. Но как ни странно, Иисус довольно строго отвечает им на такое заявление и говорит, что не ваше дело знать времена и сроки. Иисус говорит, этот вопрос, это вообще не ваше дело. Иисус продолжает, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии, даже до края земли». И здесь я хочу обратить наше внимание на то, что сам Иисус определил как крещение Духом Святым. Иисус, Он говорит, «Вы примете силу и станете, и будете мне свидетелями». Следовательно, из этого мы можем сделать такое определение, что крещение Духом Святым – это не просто говорение на иных языках, это не просто какое-то проявление духовных даров, но это в первую очередь исполнение Святым Духом, в результате которого человек, он получает в своей жизни особенную силу от Бога для того, чтобы быть свидетелем Христа в этом мире. То есть, опять же, основной смысл крещения Духа Святым – это чтобы каждый христианин в силе Духа Святого был свидетелем в этом мире. И если мы откроем оригинальный текст, который был написан на древнегреческом языке, то где стоит слово «свидетельство», мы увидим, что там стоит такое слово, которое читается «мартиус». И оно действительно означает, имеет это значение свидетеля. Но начиная где-то со второго века, если исследователи говорят, что это слово, оно поменяло свое значение. И где-то с начала второго века это слово, оно уже трактуется как мученик. И сейчас представьте, Иисус обещает ученикам своим, то есть ученики представляют об Иисусе, что вот придет это исполнение их заветной мечты, что они станут, что они вместе с Иисусом будут править вот в этой стране. Они ждут что-то особенного такого, что-то приятного, что их статус изменится. Но Иисус вместо этого говорит, это вообще не ваше дело, но я хочу, чтобы вы стали свидетелями, черточкой, мучениками. И согласитесь, это довольно большой контраст, если мы сравним, что ожидали от Иисуса ученики и что хотел от учеников Господь. И знаете, вот я так подумал, что в нашей жизни очень часто тоже происходят такие моменты, когда мы так ждем от Иисуса какой-то силы, мы так ждем от Бога, чтобы Он вмешался в нашу жизнь, исправил какие-то ситуации, мы так хотим что-то изменить, и молим, и просим у Бога, и так хотим, а иногда ничего не происходит. И мы так много обижаемся на Бога иногда, мы так разочаровываемся в Боге. Почему ты не даешь? А может быть причина в том, что мы, как эти ученики, иногда просто не понимаем, что от нас хочет Господь по-настоящему. Иногда мы просто или игнорируем, или не ищем, или не понимаем Божьей воли, которую Господь хочет в нашей жизни сделать. Также Иисус перед своим вознесением, Он, собрав учеников, сказал такие слова, всем нам знакомые, которые записаны в Матфея 28 главе, с 19 стиха буду читать. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Иисус, Он перед своим вознесением конкретно дает свою волю ученикам. И не только ученикам, но мы знаем, что это великое поручение сегодня действует и для нас с вами, для нашей церкви. Итак, идите, научите все народы. И тут очень важно, я хотел бы рассмотреть, кому Он говорит вот эти вот слова. Если мы посмотрим на тех, кого Иисус избрал быть своими учениками, кому Он дает это послание, то мы немножко удивимся. 5 из них были простые рыбаки из какой-то далекой провинции, которых никто не знал, которые наверняка были не совсем-то и образованными. Один из них был мытарь, который собирал налоги в пользу оккупантов, и мы знаем, что таких людей не очень сильно-то любили в еврейском народе и считали их больше предателями. Один из них состоял в экстремистской политической партии зелотов, которая цель была во что бы то ни стало любыми путями свергнуть вот эту римскую власть. И вот и собирается вот такая вот интересная группа людей, которым Иисус говорит, я вот вам даю такую задачу, чтобы вы шли и по всему миру проповедовали, научили все народы. И смотря со стороны на вот эту вот компанию, которая собралась, можно было бы по-человечески сказать Иисусу, Иисус, а ты не мог бы собрать более-менее подходящих людей для этой цели? Ну, очевидно, что люди с такой репутацией, с плохой даже репутацией с некоторой стороны, но у них нету просто шансов исполнить твою задачу. Неужели нельзя было избрать каких-то фарисеев, книжников, у которых был и авторитет, у которых было много знаний? Вот почему ты избираешь вот таких вот людей? Но Иисус, он тоже это прекрасно понимает, что своими силами, по-человечески, это просто невозможно. Поэтому Он говорит, что ждите в Иерусалиме, когда я воскрещу Духом Святым, и примите эту силу, чтобы быть мне свидетелями. И мы с вами прекрасно видим из истории, что после сошествия Духа Святого, после принятия этой силы, эти апостолы из вот этих вот робких, незначительных в глазах общества людей, они становятся теми, кто проповедует многотысячным толпам, от слов которых каются просто тысячи, от свидетельства которых исцеляются люди, воскрешаются мертвые, совершаются большие чудеса. И эти простые люди, они благодаря им и благодаря тому, какой Господь силой их наделил, сегодня мы с вами здесь тоже находимся. И для меня очень показательный пример даже Петра. Мы с вами помним, что когда взяли Иисуса и повели на казнь, на смерть, Мы читаем эту историю, что все ученики в страхе разбегаются по сторонам, все ученики в страхе находятся. И Петр, он один из немногих, кто решил все-таки проследить за Иисусом, что же будет дальше. Петр тоже находился в таком смятении, страхе. Все их мечты, все их надежды, которые они возлагали на Иисуса, они, можно сказать, рушатся. И Петр оказывается в среде определенных людей, и некоторые женщины-служанки начинают спрашивать: «Ты вроде был с Иисусом?» Петр говорит: «Нет, я не был». Другая служанка подходит: «Ты же вроде был с Иисусом?» «Нет, нет». И третий раз его спрашивают: «Ты же был с Иисусом?» Говорит: «Нет, я никогда не знал этого человека». И он три раза отрекается от Бога. Но проходит буквально, сколько, 2 месяца. Дух Святой сходит на апостолов. Они начинают говорить на языках, собирается большая толпа узнать, что же случилось. И вот из этих 120, может быть, и больше людей, встает Петр и начинает проповедовать многотысячной толпе о том, что же случилось и что произошло. И мы видим, как... И мы читаем, что после его слов написано, что вот эта вот многотысячная толпа, сердце их умилилось. Они приняли это слово, и в тот день сразу крестилось около 3000 душ. И вот простое такое изменение. Петр не закончил ни богословских школ. Прошло буквально короткое время между этими событиями, но что-то в нем изменилось. И мы видим, что пришла эта сила. Пришла эта сила, с помощью которой ученики стали настоящими свидетелями. И мы знаем, что после этого апостолы, они становились и перед многотысячными толпами, они становились и перед властями, и в судах, перед первосвященниками, и они проповедовали это слово в силе Духа Святого. И, знаете, так часто со стороны нам тоже иногда кажется, что, оценивая себя, мы смотрим: кто я такой? У меня нету больших талантов, у меня нету каких-то особенностей, я не совсем могу красиво говорить, я не умею много чего делать, то зачем я буду занимать место тех, кто это может намного лучше сделать? Я уверен, что так же думали некоторые ученики, так же думали когда-то Моисей, который говорил: «Пошли другого». Так же думал когда-то Гедеон, когда говорил: «Я слишком слабый, пошли». Так же думал и Иеремия, когда Господь его призывал на служение, он говорит: «Я слишком молодой, чтобы идти что-то говорить». Но вот такое чувство, что Бог, он как бы специально избирает вот на служение вот таких вот людей, чтобы именно через них явить свою силу и славу. И иногда-то кажется, что чем меньше моей силы, тем больше силы может проявить Господь в моей жизни. И поэтому, братья и сестры, я хочу ободрить нас всех, чтобы мы с вами осознавали, что никто из нас здесь, на этом месте, не является лишним, что мы все с вами призваны быть этими свидетелями. Каждому из нас Господь, Он хочет даровать эту силу и дарует эту силу. И Он хочет, чтобы мы сильно ревновали о том, чтобы быть Его свидетелями. И хочу остановиться на такой теме о том, в чем же проявляется наше свидетельство, в чем же должно проявляться наше свидетельство этому миру. Конечно же, первая часть – это наши слова. В Римлянам 10:14 говорится такие, написан такой текст: «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Мы осознаем, что наши слова – это инструмент номер один, чтобы нам быть свидетелями Христа в этом мире. Христос призывает нас говорить людям. И опять же, мы понимаем, что Христос, Он не просто говорит нам говорить, но что-то проповедовать, не знаю что. Но Христос, Он также дает нам эту силу. Я хочу прочитать еще один текст, это Иоанна 16 глава 7 стиха. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде, и о грехе, что они веруют в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Посмотрите, у нас есть обетование, что Дух Святой, он будет говорить через нас другим людям. Когда человек, он исполненный Духа Святого, Дух Святой, он говорит то, что надо тем людям, которым мы свидетельствуем. И это, опять же, обетование дано каждому из нас с вами. Второе, в чем проявляется наше свидетельство, это наша жизнь. Апостол Павел пишет Тимофею, в 1 Тимофея 4:12 такое наставление: «Будь образцом для верных». И еще одно место он пишет уже Титу, 1:16, и он пишет, что некоторые говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Такие два немножко противоположных места. Но опять же это показывает о том, что наша с вами жизнь, она иногда может говорить намного больше, чем наши слова. И наоборот, наша жизнь, она может опровергать те слова, которые мы можем говорить. И, к сожалению, очень часто так бывает, что мы можем проповедовать очень красиво, говорить очень красиво, но наша жизнь это не будет подтверждать. И опять же мы вспоминаем о том, что Господь, Он посылает эту силу, Он посылает Духа Святого. Я хочу открыть еще одно место к Титу, 2 глава с 11 стиха. Хочу прочитать. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Мы с вами прекрасно понимаем, что если мы просто нашим умом понимаем, что мы должны быть примером этому миру, мы своими силами будем стараться что-то сделать, у нас этого не получится. Но, опять же, у нас с вами есть то обетование, что придет Дух Святой, и Он будет обучать нас. Он дает эту силу, чтобы наша жизнь, она менялась, чтобы наша жизнь, она превращалась в такую, на которую люди будут смотреть и видеть в нас Христа. Я расскажу одно короткое свидетельство, которое произошло в школе. Это был 7-8 класс где-то, когда уже у мальчиков и у девочек начинается такое... такие перемены в жизни, когда они начинают интересоваться уже другим полом, когда они начинают уже интересоваться всякими тусовками, дискотеками, алкоголем и так далее. И вот это вот где-то у нас было в 7-8 классе, вот это все началось. Весь наш класс очень дружно ходил туда, на все эти тусовки. Я, конечно, все пропускал, и, конечно же, мне задавали очень много вопросов. Почему же ты с нами не ходишь? Я молчал, я ничего не говорил, я никому не говорил, что верующий, но когда-то пришел такой момент, когда я какому-то одному другу все-таки сказал, что да, я христианин, я хожу в церковь, я этим заниматься не буду. И, конечно же, эта новость, она очень быстро разлетелась по классу. И, конечно же, я не избежал некоторых насмешек, и, конечно, были некоторые такие подколы, но... Но что меня самое больше удивило в один прекрасный день, это когда мы шли с одним другом, который был в той же самой компании, который тоже любил подшутить. И мы с ним довольно часто ходили из школы домой. И вот мы идем домой, и он говорит: «Знаешь, Андрей, я хочу тебе кое-что рассказать». И он просто начинает рассказывать о том, что его родители сейчас собираются разводиться, ему сейчас очень тяжело, и он не знает, как дальше поступать. И он просто начал спрашивать меня: «А как у вас там в церкви? Что такое Бог?» И я ему просто начал рассказывать о Боге. И на тот момент я для себя понял, знаете, я никому не проповедовал, я никому ничего не говорил. Даже вот такое вот мое простое действие, что я просто не ходил туда, где вот ходят, своим немножко поведением я показал Христа. И знаете, и я этого не понимал. И мы иногда этого часто не понимаем, что наша с вами жизнь, она говорит очень много тем людям, которые на нас смотрят. И мы даже не осознаем, насколько много наша жизнь она может свидетельствовать о кресте. Третий пункт, в чем же мы должны свидетельствовать, это, конечно же, дела. Апостолы, в первую очередь, апостолы служили тем, что через них очень сильно проявлялся Дух Святой. Мы знаем, какие совершались чудеса, какие совершались знамения. И если мы проведем такое небольшое исследование, если мы проанализируем все те чудеса, что Господь делал через апостолов, то мы увидим, что большинство этих чудес, они происходили за гранями синагог, за гранями церкви. Они происходили на улице во время свидетельства. И, знаете, я понимаю, что, я не знаю, спрашивали ли вы такие вопросы или не спрашивали, интересовались ли вы, почему, но я в своей жизни задавал такой вопрос, почему сегодня нету такого обилия, можно сказать, чудес, почему нету сегодня такого обилия излияния вот такой силы Господней, почему мы сегодня так много молимся, так много ходатайствуем, но не происходит того, что происходило во времена апостолов. И опять же, риторический вопрос. Может быть, потому что мы с вами, мы как церковь, немножко забываем о своем главном предназначении, для чего Христос призвал, для чего Христос дарует эту силу, для того, чтобы быть свидетелями. И также и наши с вами простые, хорошие дела, они также являются тем качеством, которое свидетельствует о Господе. В Ефесянам 2:10 написано: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Библия говорит, что один из основных признаков последнего времени будет то, что во многих охладеет любовь. То есть люди в последнее время, они не будут интересоваться, как дела у других людей. Им будет все равно на то, что переживают другие люди. У них охладеет любовь. И в противовес этому, опять же, в Библии мы читаем такие слова: «Но все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Опять же, это такой противовес. А любовь, она именно заключается в тех добрых делах. И эти добрые дела, когда мы совершаем, когда Дух Святой нас побуждает совершать, кому-то помочь, что-то пожертвовать, Он открывает дверь для этой евангелизации. Он открывает сердца для принятия Евангелия у людей. И последнее, о чем я хочу сказать, это то, что мы говорим с вами сегодня о силе свидетельства. И когда человеку дается сила, когда у человека есть большая сила, мы знаем, что вместе с силой идет и ответственность определенная. И Библия нам конкретно говорит, что вы свет этому миру, вы письмо, которое читают эти все люди, вы соль. И Библия... И мы читаем такие слова: а если соль потеряет силу, то что пользу от нее? И эти слова можно перефразировать. А что, какой смысл несет христианин, если он не исполнен этой силой Духа Святого? Какую пользу христианин может принести, если он не является вот этим вот свидетелем, если он не несет в себе силу этого свидетельства? Я хочу прочитать последнее место Писания, Иезекииля 33, 33 глава. С 1 по 9 стих прочитаю. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа своего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. Если кто будет слышать голос трубы, но не стережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не стерег себя, кровь его на нем будет. А кто стерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, на кровь его взыщет руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою». 7 стих. «И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву». Дорогая молодежь, осознаем ли мы, что мы с вами, каждый из нас является стражем, таким же стражем в том месте, где мы находимся, в наших учебных местах, в наших домах, в собрании, на наших работах? Господь, Он в первую очередь видит нас вот такими стражами. И в моей жизни тоже было одно очень яркое свидетельство, которое которая многому меня научила, которым я хочу коротко поделиться именно об этом. Какую ответственность Господь, Он возлагает на каждого из нас с вами. Это был 11-й год, октябрь месяц. У нас в Литве, в Вильнюсе готовилась очень большая многотысячная евангелизация, приезжал Билли Грэм. Была снята самая большая арена, больше 10 тысяч человек собралось. И все литовские церкви, они готовились к этому масштабному мероприятию, к этой евангелизации. Я тоже готовился, я записался в ашеры. И вот подходит этот день, и в моем университете буквально несколько дней до этого случается интересная ситуация. После лекции ко мне подходит один мой однокурсник, с которым я 2 года до этого никогда ни о чем не разговаривал, только привет и пока. И он подходит ко мне, и он говорит: «Андрей, ты не хочешь пройтись вместе со мной до вокзала?» Он там жил недалеко около вокзала, мне тоже надо было ехать в ту сторону. Я говорю: «Ну хорошо, пошли, давай пройдемся». Дороги было около 20 минут идти, и я не знаю, у меня в сердце было немножко такое удивление, почему я с этим человеком никогда раньше вообще не общался, мы с ним никогда общего не имели, тут он просит, чтобы мы вместе с ним пошли. Но мы с ним пошли, и только не успели мы выйти из университета, как он начал почему-то даже не спрашивать меня, без каких-либо вступлений, он просто начал говорить: «Знаешь, Андрей, мой папа сильно болен. Он сейчас находится при смерти. Я недавно расстался со своей девушкой, и я очень сильно переживаю, у меня глубокая депрессия. Я несколько раз подумывал о самоубийстве. Я уже лежал 2 раза в определенной больнице, но мне там ничем не помогают. И я до сих пор думаю о самоубийстве». И вот он идет, и это мне все рассказывает. А в моем сердце такой страх и трепет. И я иду, вот это вот все слушаю, я понимаю, что надо ему сказать об Иисусе. Надо ему рассказать о том, что есть эта надежда, что есть, к кому можно обратиться. Но из-за того, что это был человек, довольно с кем я раньше не общался, я немножко стеснялся, я немножко был в таком трепете, тем более я точно не ожидал, что весь разговор, он повернется в таком русле. И в моем сердце вот идет такая большая борьба. И вот пока мы шли, он мне все это рассказывал, и в моем сердце была эта борьба. И мы дошли до вокзала, мы попрощались и разошлись в разные стороны. И я так ему ничего не сказал о Христе. И, конечно, следующие несколько дней для меня это было что-то, потому что я действительно страдал, меня совесть грызла так, что как никогда раньше я осознавал, что я должен был сказать, я ничего не сказал ему. Но прошло несколько дней, как бы все успокоилось, началась эта вот евангелизация, подготовка, и меня как ашера тоже поставили на один труд. Это было в этой арене, в которой проходило это мероприятие, там всего было 3 этажа, и всех людей, прихожан, кто хотел послушать, пускали на первые 2 этажа, то есть там в нижний зал и на балкон 2-й этаж. А 3-й этаж, он был забронирован больше для тех, кто, для организаторов, для тех, кто там служил. И вот мне сказали: «Ты вот должен будешь стоять на 3-м этаже, и просто охранять помещение, где все, кто служит, они оставили свои вещи, свою одежду и так далее». И это помещение, оно было, можно сказать, очень далеко, где-то в углу, за углом там спрятано, его вообще не было видно, этого помещения. Я просто там стоял у дверей и просто смотрел, чтобы никто ничего не украл. И начинается эта евангелизация, и я стою, ничего не ожидаю, и из-за угла вдруг выходит мой этот однокурсник, которого, по идее, не должны были пустить на 3-й этаж вообще, который никак не мог знать, что кто-то там, где-то там из-за углом что-то происходит. И я стою, и он выходит, идет на меня, и он меня увидел, и с таким большим изумлением он спрашивает: «А что ты тут делаешь?» И, конечно же, мне тогда пришлось рассказать, что я тут делаю, немножко больше поделиться. Но, знаете, после этого события я получил для себя очень большой урок. Возможно, для этого человека, для моего однокурсника, я был тем вот единственным стражем, который мог ему рассказать что-то о Христе. Возможно, бы в его жизни больше бы таких людей не нашлось. И Господь, Он посылал первый раз его ко мне, и, слава Богу, Он послал его второй раз ко мне, чтобы я хоть немножко ему рассказал о Христе. Знаете, я понимаю для себя, что если бы я упустил бы эти моменты, то Господь бы спросил бы у меня за это. Господь, Он хотел спасти этого человека, Господь, Он хотел посвидетельствовать этому человеку, а я, можно сказать, этим пренебрег. И, дорогая молодежь, я тоже призываю вас всех, чтобы мы с вами осознавали, что мы с вами сегодня просим о той силе, чтобы быть свидетелями. И Господь, Он видит нас этими стражами. И в заключение хочу сказать, что в книге Деяний мы читаем о том, что апостолы, они в силе Духа Святого совершили то, к чему их призывал Христос. С 3 по 8 главы мы читаем о том, что Евангелие, оно распространилось по Иерусалиму. С 8 по 12 стих мы читаем о том, что Евангелие дошло и до Иудеи, и до Самарии, и до Антиохии. С 13 по 28 мы читаем, как Евангелие распространяется дальше. И удивительный момент, он заключается в том, что когда мы, если мы открываем Деянию 28 главу, последнюю главу книги Деяний, то мы можем прекрасно увидеть, что эта глава, эта книга, она не была окончена. Такое чувство, что кто-то писал и просто оборвал все и не закончил написанное. И некоторые исследователи, некоторые богословы, они предлагают такую версию, что это было сделано намеренно, чтобы показать, что вот эта вот сила Духа Святого, которая действовала через апостолов, оно не просто действовало тогда, но оно не закончилось тогда тем временем, но оно имеет продолжение сегодня. И Господь, Он сегодня ожидает от нас каждого, чтобы мы с вами, наполнившись этой силой, будучи такими свидетелями, мы продолжали писать вот эту вот книгу Деяний. И Господь, Он каждого из нас с вами видит вот этим тружеником, этим сосвидетелем. И, дорогая молодежь, хочу вместе с вами молиться о том, чтобы мы с вами действительно приняли для себя вот это в сердце решение, чтобы мы приняли для себя решение искать этой Божьей силы в моей жизни, чтобы мы приняли решение стать этими свидетелями, через которых Господь хочет изменять жизни других людей, через которых Господь хочет совершать великие дела. И я опять же повторюсь, дорогая молодежь, Господь, Он дал нам это, Господь дает нам силу, Господь нам дает вот это призвание сегодня, которое действует как и во времена апостолов, так и в наше время. И я верю, когда мы осознаем вот это вот свое предназначение, свою главную цель в жизни, к которой Господь нас призывает, тогда сила Духа Святого, она будет изливаться еще больше. Еще больше мы увидим чудес, еще больше мы увидим исцелений и других проявлений духовных даров в нашей жизни. Давайте помолимся.